Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас слышать. 18.05. Вы можете нас не только слышать, но и видеть, потому что на сайте говоритмосква.ру есть прямая трансляция всего того, что происходит прямо сейчас в этой студии. Меня зовут Петр Кузнецов. Ближайший час, даже меньше, о том, что происходило на этой спортивной неделе. Давайте обсудим с вами финал футбольной Лиги Чемпионов. Вчерашний, я думаю, что вы все смотрели, большинство из вас. Не только русским языком заниматься, надо интересоваться спортом. Вы вчера болели за мадридский Реал 134-21-35. Вы вчера болели за английский Ливерпуль 134-21-36. Реал 134-21-35, Ливерпуль 134-21-36. Да, Реал выиграл у Ливерпуля 3-1, травма Мо Салаха, травма Карвахаля, космический гол Бейла, две ошибки вратаря. Но для Кариуса это можно, он вчера ошибался дважды. В принципе, почти весь набор хорошего финала вчера был, но не хватало какого-нибудь удаления или спорного пенальти. И получается, что Зинедин Зидан забрал третий финал за 2.5 года карьеры. И как это, черт возьми, возможно? Денис Казанский, один из комментаторов вчерашнего финала на Матч ТВ, с нами на прямой связи. Денис, приветствую вас.
Добрый вечер.
А если выбирать между травмой Салаха и двумя ошибками вратаря Ливерпуля, по-вашему, что больше повлияло на исход? Или, может быть, ошибки и стали следствием травмы Салаха?
Ну, тут действительно очень сложно как-то рассматривать все эти две причины без взаимосвязи. Дело в том, что Салах для Ливерпуля, как мы думали, но вот теперь мы убедились, точно больше, чем игрок. Он влияет не просто на то, что происходит на поле с тактической точки зрения. Прессинг, скорость, контратаки, но и это невероятная мораль. Это происходит в сборной Египта. Если мы видим, что Салаха нет в команде, то и там психология меняется. Теперь мы видим, как Сник, Скиф, Ливерпуль сразу после этой травмы. И да, действительно. Я не думаю, что если бы был Салах, таких ошибок у Кариуса не было бы. Но в любом случае, это, конечно, на мой взгляд, это самое сильное, что произошло в этой встрече.
Да, потому что все-таки за Кариусом это... Есть такое.
Ну, это вот, не новость, да.
Я так и знал, что этот вопрос поступит. Не думал, что так быстро. Так сломали ли Салаха специально, интересуется 92-й сейчас через СМС-сообщение?
Я не думаю. Я думаю, что это был сознательный пол Рамоса. Разумеется, он играл жестко, он прихватывал его за руку, он заваливал его на газон. Но умысла в том, чтобы его сломать, я думаю, что у Рамоса нет. То есть, опять же, жесткая игра, но в том повторении, вот при таком приземлении, и сам Рамос мог получить повреждение. Ну вот вышло так, что сломал Салах.
Да, это ответ на вопрос 92-го. Насколько, по-вашему, важен опыт в финалах в этом противостоянии, во вчерашнем? Команды, я имею в виду, и игроков по отдельности?
Тут, скорее, вы знаете, такой момент, когда команда готовит. Да? И вот неделя до финала, она невероятно важна, и здесь колоссальное напряжение. Реал в этом режиме живет давно, и его ничего не может отвлечь от... футбола, в то время как Ливерпуль, конечно, попал под дикий прессинг. Но, опять же, мне кажется, что мы получили бы другую игру и скорее бы говорили о том, что вот и неопытная команда может выиграть. Дело в том, что в 2005-м, когда вот это случилось стамбульское чудо с тем же Ливерпулем, У них в команде не было ни одного игрока с этим чемпионским опытом, в отличие от Милана. Ну и вот, как мы знаем, это не сильно повлияло, даже 0-3 отыгрывали.
О гении Зидана снова говорят... Можно понять, в чем же он заключается? Разве о величии или даже о зачатках гениальности можно говорить, когда в твоем распоряжении действующий лучший клуб мира? Ну, то есть, когда смена руководителя...
Мне кажется, что он не делает ничего лишнего. Вот это тоже очень важный момент, когда у тебя такое сборище звезд, и ты им не мешаешь играть в футбол, ты делаешь какие-то тонкие настройки в команде, ты вовремя реагируешь на игру, ты прекрасно изучаешь соперника, и мы видим, что практически каждый финал Реал играл хуже, чем его соперник по финалу, а в этой Лиге Чемпионов компании Реал действительно он и под Ювентус подстраивался, под Баварию подстраивался, подстраивался под Ливерпуль в самом начале этой игры. Поэтому в этом как раз и заключается, может быть, работа, не может быть, а точно работа Зидана, и в этом его шарм и успех.
Поэтому он даже состав поставил тот же, что и был год назад с Ювентусом финальный.
Ну а зачем, если это работает? Опять же, там мы обсуждали с коллегами только одну позицию, позицию Бейла. Если бы Бейл вышел в старте, то тогда бы он хотел бы разбить Ливерпуль его же оружием, скоростью. Но решил сыграть тактически, и, ну, видите, еще и Салах. Поэтому все закончилось так, как всегда, наверное, планировал.
Да, как бы то ни было,
перетерпеть спокойно и дожать Ливерпуль. Потому что Ливерпуль ярко начинает. И мы видели 20-25 минут, такой стандартный вариант Ливерпуля. Они бежали, прессинговали. Ну, а дальше Реал в концовке тайма уже получил свои первые моменты. Ну, и все логично закончилось.
И мы дожили до периода, можно даже сказать, пласта, наверное, когда победа в финале одной команды становится такой обыденностью. Это сказывается в целом на имидже, на статусе сильнейшего пока турнира Европы и, наверное, мира?
Нет, ни в коем случае. Я думаю, что это не имеет отношения никакой. И все команды по-прежнему хотят играть в этом турнире, пройти как можно дальше. Большие деньги на кону, и поэтому бьются до конца в своих чемпионатах. И будут искать. Дальше я думаю, что единственное, что меня немножко расстроило, да, мне казалось, что мы находимся сейчас в такое время, когда идет слом вот этой тенденции в золотых мячах и, собственно, признание лучших игроков Месси, Роналдо. Мне кажется, что эта эпоха типа заканчивается. И мне казалось, что вот этот финал он может подтолкнуть уже к окончательной смене этой вехи. Но вот не случилось. Потому что у меня сыграет Салах великолепно. Я думаю, что именно он был лучшим игроком мира, и это было бы начало конца вот этой уже такой, немножко надоевшей эры.
Мог ли Ливерпуль выиграть? Вас спрашиваю. Я бы так спросил. А вы как... на что вы рассчитывали как одно из направлений этого финала, представляющий Премьер-лигу? Что Ливерпуль сделает что? То есть, иными словами, идеальный сценарий вчерашнего финала глазами Дениса Казанского?
Для Ливерпуля, это, да. Да. Гол на 9-й минуте. Это быстрая контратака в районе 23-й, 2-0, и дальше уже достаточно комфортный футбол и стихия Ливерпуля. Но они этого не сделали в первые 20 минут, и за это все-таки. Только быстрый старт. Быстрый старт либо первого, либо второго тайма. Опять же, второй тайм таким уже не мог получиться без египтянина. Поэтому здесь и шансов, наверное, уже не было. Опять же, у меня было полное ощущение, что Ливерпуль играет в меньшинстве
еще. Я знаю, что вы на самолет уже направляетесь, буквально 2 минуты еще. Очень много писалось про некоторые трудности российских журналистов в Киеве. Того-то не пустили, этих притеснили, российских болельщиков избили, не избили. Насколько комфортно было в украинской столице перемещаться, работать, существовать?
Ну, я могу сказать, что я не испытал никаких проблем. Мы довольно много перемещались по городу вместе с коллегой Геничем. И, собственно, на границе у нас не было никаких проблем. Буквально за 2 минуты ее прошли без какого-то отдельного собеседования и без таких пристрастных вопросов. Все было гладко, и в городе очень доброжелательное настроение. Но, разумеется, по городу можно было определить, что мы из Москвы, из России. Но нигде мы, к счастью, не встретили какого-то негативного к себе отношения. На стадионе все было замечательно. Вокруг него, опять же, вот на въезде в страну мы тоже, конечно, немного опасались того, что может произойти, мало ли. Но все эти опасения какие-то были, все-таки беспочвенные.
Поступают сегодня утром подробности по Салаху. Вроде бы как министр спорта Египта сказал, что через 2 недели он уже будет в норме. Но, тем не менее, Египет без Салаха. Шансы на выход из группы сборной России возрастают в этом случае резко?
Ну, в разы, конечно.
В разы.
Мы имеем дело со сборной России, которая в этом плане может немножко так самоуверенность получить, и это может нас погубить. Но Салах, вот тоже с коллегами обсуждали, совсем недавнюю игру в товарищеском матче Португалии и Египта, когда Салах при счете 1-0 ушел с поля. И вот действительно, как бы батарейки вытащили из Египта. Команда сразу пропустила 2. То же самое мы видели вчера с Ливерпулем. То, ну, в этой же египетской команде партнеры не настолько высокие уровни мастерства в сравнении с Ливерпулем. Поэтому, конечно, это мировая звезда и игрок такого уровня, которого в нашей стране, к сожалению, нет. И если он вдруг не будет готов, то, конечно, для Египта это будет, конечно, колоссальный удар, а для нас это будет такой, как, неправильно говорить, такой бонус, да? Ага. То, что мы не радуемся, когда у соседа корова сдохнет, неправильно.
Да, конечно.
Но вот это как раз тот, тот случай, когда это, конечно, там поможет.
Напоследок еще одном игроке, вот он сейчас... получается, фигурировал, когда мы говорили о матче Египта с Португалией, Криштиану Роналду, который может, кстати, оказаться в вашей любимой лиге. А сразу после победы он сказал: спасибо болельщикам, мне было очень хорошо в Реале, увидим, что случится дальше. А что это такое? Очередное заигрывание? Вот он как-то взял, так, за правило перед каждым, по-моему, перед Кубком Конфедерации, он тоже так вот намекал. Что это за слова? Или все-таки в этот раз действительно надо прислушаться?
Знаете, ну, тут надо быть как бы в команде или близко к Криштиану, чтобы понимать, насколько это серьезно, насколько это какая-то серьезная, серьезная почва для его ухода из Мадрида. Пока не очевидно, что он куда-то может уйти. Там гораздо больше слухов про Гаррета Бейла, и они усиливаются, что даже после этого финала он уйдет. А по Криштиану, мне кажется, что надо, опять же, относиться к этому, как обычно, каждый год. Совершенно правильно отметили, он происходит с Криштиану. Одна и та же картина, и это тоже немножко поднадоело. Ну, уходишь, уходи.
Во всяком случае, явно это будет все после уже чемпионата мира. Ну, а там уже надо смотреть, как кто как сыграет. Спасибо огромное. Денис Казанский, один из голосов вчерашнего финала на Матч ТВ. Напомню, что у нас голосование продолжается. Звоните в прямой эфир, рассказывайте, как вы смотрели, за кого болели. 134-21-35 вы вчера были за мадридский Реал. 134-21-36 вы вчера переживали за английский Ливерпуль. Всячески желали ему победы. 7373-948, звонок прямой эфир. Пишите через Telegram, говорит МСК-бот. Соответственно, латиницей, как всегда, в одно слово, или через смс-сообщение +7 925 48 948. Можете высказываться и о гениальности Зинедина Зидана. Зидан как тренер. Действительно, сейчас можно говорить о том, что этот специалист гениален уже и в новом своем качестве человека в пиджаке. Третий финал за 2.5 года карьеры, но при этом находится пока в одной команде, в отличие от Хосепа Гвардиолы, который, да, брал гранды, но, тем не менее, уже, между прочим, сменил третий чемпионат. После Барселоны он поработал в Баварии в немецком чемпионате, и вот сейчас чемпионат куда сложнее, если сравнивать с немецким, по конкурентоспособности, безусловно, это английский, и сделал теперь Манчестер Сити чемпионом. Зидан, как тренер, гений. Макс Райт пишет: Зидан всегда был нестандартным думающим игроком, а таким же он стал и тренером. Сыграет ли с нами Салах 0-9? Ну вот, попытались мы уже ответить на этот вопрос, но... Более точно, конечно, скажет человек, который находится там, со сборной Египта, человек, отвечающий за соответствующие процедуры, наверное, в Ливерпуле. Пока мне попадались, еще раз повторюсь, слова министра спорта Египта. Конечно, сейчас всех болельщиков Египта больше беспокоит состояние Салаха, потому что, ну, в Ливерпуле он к следующему сезону, безусловно, он восстановится. Он говорит, что 2 недели нужно Салаху, то есть Салах вроде бы как в заявку попадает. Точнее, скажем так, он из нее не выпадает. Вы вчера болели за Реал 134-21-35, вы вчера болели за Ливерпуль 134-21-36. Что, не хотите рассказать, как вы смотрели вчерашний финал? 7373-948-495 код. Почему за Реал, почему за Ливерпуль? И, может быть, у вас есть ответ на вопрос, почему или как Реалу удается делать это уже третий год подряд. Значит, виновник вчерашней травмы Мо Салаха Серхио Рамос уже написал у себя в микроблоге, что желает здоровью Салаху. В одних случаях футбол показывает тебе свое милейшее лицо, в других — самое суровое. В первую очередь мы коллеги, скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя, написал Рамос. Бедный вратарь 92-й пишет, его же теперь затравит, Кариус. Ну, я думаю, что он во многие клубы закрыл двери после вчерашнего. Не знаю, я бы на месте Ливерпуля от него отказывался. Ну, по-моему, с Клоппом он еще в Германии играл за Фортуну, поэтому, то есть, этот человек Клоппу близок. И он его, видимо, проводил через несколько этапов, вот довел до финала, и что из этого получилось. Значит, есть подробности сейчас по Криштиану Роналду. Пишет AS, испанское издание, что он недоволен условиями улучшения своего контракта в Реале. Вспоминает обещание Флорентино Переса, президента мадридского клуба, перед финалом Лиги Чемпионов в 2017 году, когда Реал, вы помните, разгромил Ювентус 4-1. Тогда ему обещали улучшить контракт, и переговоры по этому вопросу начались только в декабре. Тогда Реал предложил увеличить сумму выплат по контракту на 10 миллионов евро, потом при этом поставил ряд условий, в числе которых были победа в Лиге Чемпионов, что было сделано накануне, выигрыш золотого мяча, это мы узнаем в конце года, и другие. Но футболист остался недоволен таким подходом, пишет испанская пресса. Кроме того, Криштиану и его агент хотели, чтобы нападающий Реала получал примерно столько же, сколько форвард ПСЖ Неймар. К тому же Роналду задели хвалебные высказывания президента Реала Флорентино Переса в адрес Неймара, сделанные в те дни, когда португалец получил свой 5-й золотой мяч. Ну и, может быть, против вообще покупки, об этом говорят, покупки Неймара, то есть его перехода в Реал. По крайней мере, Неймар называет это клубом своей мечты. Сумма нового контракта Криштиану по условиям предложения Реала могла составить 30-33 миллиона евро после вычета налогов и превысить сумму прежнего на 10 миллионов. А Неймар зарабатывает в ПСЖ 37 миллионов, а сумма контракта Месси с Барселоной достигает 50. Вот Роналду остался недоволен информацией о том, что Реал готов платить Неймару 30 миллионов, естественно, в том случае, если бразилец перейдет в мадридскую команду. Замкат пишет, что как-то Ливерпуль ближе, чем испанский клуб со всеми испанскими прибабахами. Зидан точно прочитал, что Салаха надо вырубить любыми Рамосами. Замкат считает, что это была одна из ключевых установок Зидана. Ну, как говорится, война — искусство обмана. Может быть, это всяким хочется зрелище и развлечения. Кому не удалось, не до этой. 08, не знаю, это ни про Ливерпуль, ни про Реал точно. Смотрите, как вы проголосовали в итоге. Значит, вчера, как выяснилось, 45% болели за мадридский Реал, 55% ровно шли линии, но вот Ливерпуль в итоге обогнал. 55% вчера болели за английский Ливерпуль, но большинство вы проиграли. Давайте теперь поговорим уже о том, что будет меньше, чем через месяц, уже у нас вот здесь вот под окнами, в том числе и под окнами МГУ. Давайте говорить о надвигающемся чемпионате мира по футболу.
Я слушаю «Около спорт» каждое воскресенье. У этого парня есть чему поучиться. Гарри Линекер, бывший футболист, телеведущий.
Смотрите, значит, на этой неделе очень много, по крайней мере, в ленте моих социальных сетей появлялись фотографии билетов, которые наконец-то пришли, те, кто их заказывал, они их дождались. И, в общем-то, давайте вы расскажете +7 925 48 948 или через Telegram, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, или в прямом эфире 7373948 495 код. Как вы покупали билеты, если вы их, конечно же, покупали, какие были сложности? А что по ценам, что по срокам доставки, нюансы, неожиданности, как приятные, так и не. Перекупы, мошенничество, вот это все. 7373948. Вы покупали билет, вы счастливый обладатель билета, может быть, ни одного. Расскажите, на что вы купили, почему на эти матчи. Трудности, цены, сроки доставки. Хочу услышать. 7373948, 495 код. Если вы купили билет, и он уже до вас дошел, уже пора. Я так понимаю, что как раз вот эта, эта неделя, она одна из последних. Еще раньше начали поступать билеты, те, кто заказывал особенно раньше. Билеты на чемпионат мира в России, в каких городах, на какие матчи. Видел сообщение о том, что каждый болельщик в конверте с билетами А получил еще и от организаторов памятку. Это вот к вопросу о том, что приехали билеты, тут же стали их фотографировать и выкладывать в социальных сетях. Так вот, главный совет в этой памятке — не публиковать билеты в социальных сетях. Потому что после получения билетов и в Инстаграме, и ВКонтакте фотографии такого хорошего качества, что видны и фамилия, имя, отчество, штрих-код и прочие данные. И FIFA предупреждает, что этим могут воспользоваться мошенниками. Мошенники. То есть это вот те ситуации, которые нередко происходят с фотографиями из-за фотографий авиабилетов, билетов на концерты и так далее. Но вот о конкретных случаях мошенничество при этом с футбольными именно билетами можно будет судить только после начала чемпионата мира, говорят FIFA. Вариантов здесь очень много. Мошенники, они такие приспособленцы, хамелеоны. Они тут действуют по мере поступления информации и данных. Но при этом, да, отмечу, что в этом плане болельщика защищает еще так называемый паспорт или Fan ID. То есть, чтобы попасть на территорию спортивного объекта, даже если у вас точно все скопировали с билета, который вы выложили, не подумали, что это может пригодиться мошенникам, то нужен все-таки паспорт болельщика или фэн-айди. С другой стороны, и когда был Кубок Конфедерации, нам, по-моему, в эфир дозванивались люди, которые рассказывали, что посетители Кубка Конфедерации говорили, что обходили такие проверки. Обходили проверки с паспортом болельщика или фэн-айди. Я так понимаю, что тоже несколько вариантов обхода существует. Вы обладатель билета на один из матчей, на несколько матчей чемпионата мира по футболу. Если да, позвоните, расскажите, как вы этот билет покупали, какие были сложности, цены, сроки доставки и нюансы. 7373-948. Никто из вас, я так понимаю, по крайней мере, из тех, кто слушает «Около спорт», не купил билет на чемпионат мира. Рассказывайте тогда, чем вы будете заниматься во время чемпионата мира по футболу. Мы пока вам расскажем о новой схеме сборной России по футболу. Вы это могли тоже пропустить, потому что мы перешли неожиданно на схему 4-3-2-1. Раньше 5-4-1 или 5-3-1-1, кому как угодно играли. Но вот теперь решено насытить полузащиту, то есть использовать побольше полузащитников. Маневр, с одной стороны, понятен, потому что в полузащите выбор больше, чем в защите, но это было понятно еще, когда Джики и Васин выбыли, то есть зимой, ранней весной. Почему сейчас-то переходить? Или это больной начинает так вот потеть перед смертью, или это какой-то свежий горный воздух Австрии проветрил голову Черчесова. Что такое 4-3-2-1? Отсчет до вылета из группы или что? Александр Дорский, СБГ Блок, один из лучших тактиков на спорте, объясняет специально для «Около спорта».
Абсолютно убежден, что новая схема сборной никак не связана с возвращением у нее Игнашевича. Более того, она даже вопреки, потому что Сергею уже давно не хватает скорости. Это первый момент. А второй момент. После прихода в ЦСКА Гончаренко Игнашевич почти все матчи провел в тройке центральных защитников. Более того, он постоянно играл самого центрального в тройке, то есть он был страхующим. И у него не было задачи выдвигаться на чужую половину поля, там, продвигаться с мячом самостоятельно в первой фазе атаки. Поэтому пока очень сложно представить, как Игнашевич в 39 лет будет играть на чемпионате мира в четверке защитников. Переход на новую схему Черчесова с возвращением Игнашевича выглядит абсурдно. Пока очень сложно оценить, какая из двух схем сборной более надежна. Более того, скорее всего, даже контрольные матчи перед чемпионатом мира не дадут нам полной картины, полного понимания того, как что будет функционировать. Непонятно, как при новой схеме будет работать прессинг, который у сборной России был реально хорошо отлажен при расстановке с пятью защитниками. Непонятно, будет ли играть Самедов, который в большинстве матчей при Черчесове закрывал правый фланг и который стал лучшим игроком сборной по количеству участий в результативных атаках за счет своих подач и с игры, и со стандартов. Непонятно, как будет взаимодействовать в середине поля, да, в которой, скорее всего, будут играть Зобнин, Кузяев и Головин. Очень много вопросов. Понятно, что, скорее всего, переход к новой схеме связан, во-первых, с травмами Джики и Васина, а во-вторых, с желанием одновременно разместить на поле всех или почти всех качественных полузащитников, но пока этот переход не выглядит разумным и обоснованным. Но у Черчесова есть еще 2 недели, поэтому, возможно, он посрамит всех, кто не верит в новую схему. Я думаю, что Дзюба понимает, что в случае его попадания в окончательную заявку на чемпионат мира при любой схеме и при почти любом сопернике он будет лишь запасным вариантом в атаку, а основным нападающим будет Федор Смолов, который, во-первых, отыграл почти все игры при Черчесове, а во-вторых, является вице-капитаном команды, то есть к нему еще и дополнительное доверие со стороны тренерского штаба.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеешься. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
18.36. Не хотите вы рассказывать про билеты? Или вы действительно среди тех, кто сейчас слушает «Около спорт», нет тех, кто эти билеты приобрел? Может быть, вы сейчас в режиме ожидания. Вы тоже нам пригодитесь, потому что очень хочется понять. Я как человек, который билеты по понятным причинам не покупал, мне хочется понять, как до вас доходят билеты. Сколько стоит, на какие матчи, почему именно на такие матчи, потому что не было на эти, хотя бы вот на эти. Что вы рассчитываете, на что посмотреть, как добираться? Макс единственный откликнулся, он через Телеграм, правда, пишет, что он будет работать. Если эта работа связана с чемпионатом мира, Макс, вы тоже наш клиент. Рассказывайте, потому что чем ближе чемпионат мира, тем более у нас, да, тем больше всяких историй, связанных с трудностями обслуживающего персонала. Я видел целую историю, по-моему, на Тиджорнале, но, правда, там ссылки на группу ВКонтакте о том, что сотрудникам полиции очень тяжело приходится, тем, кто приехал, ну, условно говоря, в Казань из Саратова. Вот их там разместили по квартирам чуть лучше, чем в тюрьме. И вот так вот они пишут, что до августа нам жить. То не разрешают, здесь не разрешают. Такие-то продукты не разрешают. Только вот сухие пайки, которые привозят им специальные машины. Вот всякие-всякие вот эти ужасы. Поэтому если вы сотрудник, так или иначе задействован в организации, в проведении, в обеспечении порядка чемпионата мира, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 495 код. Откликнитесь через Telegram, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Плюс 7-925-48-948, если удобно, то через СМС-сообщение. Смотрите, сейчас еще теннис, отвлечемся быстро, я вам расскажу, что Екатерина Макарова вышла во второй круг Ролан-Гарос, а вот Винус Уильямс выбыл. Это в женской части, а в мужской Медведев играет с Пуем. Сразу с день выборов. Пуя. Зверев встретится сегодня вечером с Беранкисом, и Димитров вышел во второй круг. А вот вы что-то про Кариуса тут язвили. Человеку и так плохо, вы его добиваете тут. Я до сих пор не спал, говорит Лорис Кариус. Это вратарь Ливерпуля, который вчера пропустил 2 мяча. Я снова, ну, по его вине, я снова и снова проигрываю моменты в голове. Да просто можно, я снова и снова проигрываю, на этом ставить точки. В адрес Кариуса и его семьи поступили угрозы. Полиция Мерсисайда начала расследование. Вратарь допустил результативно. Отмечается, что вратарь и его семья получили сотни угроз. Ого, это только за ночь получается. Ну и плюс за половину сегодняшнего дня. И негативно окрашенных сообщений в социальных сетях. Например, в одном из комментариев было сказано: «Я убью твою девку». «Убью твою семью». Ничего себе. Ну, конечно, да. Значит, пресс-атташе полиции Мерсисайда заявила следующее. Ну, это наверняка болельщики Ливерпуля, кто еще. «Наша сила относится к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться». Это источник «Телеграф». Давайте мы теперь поговорим о студентах МГУ, потому что они продолжают попытки передвинуть фан-зону чемпионата мира. Да, это вот... К слову о неудобствах, передвинуть фан-зону чемпионата мира от университета но шансов на это уже нет, вы сами понимаете, меньше чем через месяц уже все стартует, уже начали там строить, сооружать. Учащиеся жалуются на выселение из общежитий, срывы занятий, говорят, что вот из-за шума потенциального они еще не знают, насколько велик он будет, сколько, какие там болельщики будут, до скольки они будут там, по регламенту до полуночи можно им кричать. Ну, то есть невозможно будет подготовиться к экзаменам, например. А вот в феврале студенты пытались передать ректору Садовничему 4000 подписей против создания главного здания вуза «Фан-Зон». И тогда им помешали охранники и сотрудники университета. В апреле они устроили акцию «Живой щит». Несмотря на это, у вуза начали строить фан-зон. Но кое-что петициями все-таки удалось добиться. Например, я так понимаю, что отмены принудительной досрочной сессии. Подробнее нам обо всем расскажет Артем Егоров, один из членов инициативной группы МГУ. Так она называется. Артем, я тебя приветствую.
Да, здравствуйте.
Скажи, пожалуйста.
Да, все верно вы сказали.
Смотри, нет, что, давай так, чтобы понять масштабы неудобств действительно из-за этой фан-зоны. Как, расскажи, пожалуйста, как пересекаются, будут пересекаться учебные графики и вот графики чемпионата? И как близко от окон общежития будут вот фанаты орать?
Ну, изначально до наших протестов фан-зона была вообще прямо на ступеньках главного здания, то есть, ну, в десятках метров от окон, где проходят лекции, где живут студенты и также сотрудники. После наших протестов ее сдвинули на 300 метров, уже спустя там год почти протестов. А пересечение, оно прямо очень неприятное, потому что зона будет работать с 15 июня по 15 июля. И как раз в этот период, в июне и в начале июля, у нас проходит сессия. То есть пересечение не самое приятное далеко.
Угу. Парк МГУ пострадает, Артем?
Скажу больше, он уже пострадал. Тут у нас около фан-зоны, по левую сторону, есть парк «Большой газон». Это природоохранная территория, охраняемая зона в плане археологии. Ее вот на майские праздники буквально всю перерубили. Мы также подавали заявление в прокуратуру, там проводили инспекцию с активистами, район Раменки, инициативную группу МГУ. Ну, впрочем, ответа от органов никаких не было, просто приехали, вырубили все незаконно, уничтожили причем все деревья вырубленные, машины специальные, которые их переводят в небольшие такие мелкие, как сказать-то, очень маленькие кусочки деревянные, дабы не выяснить, какое дерево было, и все это делали втихаря, собственно, парка теперь нету нормального.
И все
так
это
что уже уничтожают территорию вокруг.
А за всем этим можно наблюдать. Вот просто вот сейчас идешь, и ты видишь, как все это застраивается. Правильно я понимаю? Зеленые,
да,
к вам не
приехать.
К вашим протестам не присоединились еще? Зеленые?
Ну вот только в плане инспекции мы были вместе с активистами, с экологами. И вот было на фестивале, против фестиваля болельщиков, также спикерами выступали некоторые люди, экологи, биологи.
Все как бы пока бесполезно.
Ну, не совсем, как бы есть итог, но все равно нежелаемый, так скажем.
Ага. Тут тебя просят уточнить, то есть речь идет прежде всего или только лишь о неудобствах только тех, кто живет в общежитиях, правильно, от этой фан-зоны? Ну, сейчас парк не берем.
Вообще говоря, не только, потому что даже, в принципе, всех ученых в стране затрагивает. Во всех городах, где проходит чемпионат мира по футболу, из-за указа Путина 17 года введены повышенные меры безопасности, по которым ограничен оборот каких-то радиоактивных элементов. В их список входят также не только какие-то экспериментальные инструменты физиков, а также марки, например, биологов молекулярных. И они никакой опасности не представляют, в принципе, но из-за того, что вводят запреты, вообще не обдумывая их. А сейчас у всех биологов, по сути, в стране, в главных лабораториях проблемы. Они не могут ставить эксперименты. И когда с одной стороны там говорят, двигайте науку, а с другой стороны, вот вы месяц не можете заказать из-за границы вот эти метки, например, то это как-то немного противоречит друг другу.
Ждите до августа.
Вы даже можете в Facebook зайти, да?
Я понял,
к любому ученому, биологу, там у всех посты и всех из-за этого повода очень большие недовольства.
Это относится, естественно, к специалистам главного университета. Твоя версия, вы пытались понять, почему именно у МГУ? Ну, почему не на ВДНХ? Вы узнавали?
Да, вот на встрече Дворковича на переговорах, которые они проводили с протестующими студентами, Есть несколько вариантов. Это Красная площадь, ВДНХ и МГУ. А на Красной площади отменили из-за концерта и из-за мер безопасности. То есть они безопасно проводить около на Красной площади, где особо нет, скажем так, живых людей постоянно, но безопасно проводить около здания, где 6 тысяч студентов и профессоров. Вот. А на ВДНХ из-за вместимости проблемы, то есть из нашего протеста они и так уменьшили фан-зону с 40 тысяч до 25, а если переносить в ДНХ, то получается 10 тысяч. И вот буквально цитата представителей мэрии, что им будет стыдно перед ФИФА перенести от МГУ к ВДНХ, уменьшив количество болельщиков еще в два раза. То есть как бы это их плохо покажет со стороны организаторов каких-то мероприятий. А то, что они еще не обдумали их, это не сильно волнует.
Тем более, когда остается буквально 3 недели, да, еще тут, если по сроку. Слушай, Артем, а у тебя есть, как у одного из ярых борцов с фан-зоной, вообще представление, как выглядит фан-зона, что там будут делать?
Ну да, конечно, во-первых, там будет разрешена продажа алкогольной продукции, что же противоречит, хотя бы закон о том, что рядом с университетом это запрещено. А так что там будет экран, будут колонки большие, собственно, все будут смотреть футбол и вряд ли тихо веселиться.
Есть опасения, что вот туда-то будут, по крайней мере, те, кто приехал смотреть московские матчи на двух стадионах, туда будут стекаться уже ближе к вечеру, да? Я так понимаю, по регламенту до полуночи они могут там шуметь, кричать, пить.
Да, нам обещали на представители правительства и мэрии, что в 11 часов всех будет разгонять. Но как-то мы не сильно уверены, что за 10 минут после окончания матча смогут разогнать 20 тысяч болельщиков.
А болельщики разные, страны разные, менталитет, да,
да,
и реакция. Давай так, что сделано за все это время? Бастовать вы начали, я так понимаю, еще даже, но вообще вот студенты возмущаться года 2 назад, да, когда стало известно о том, что зона будет. Сколько было акций запланировано, в каких форматах и сколько реально удалось провести, чего удалось добиться? Важные пункты.
Из акций у нас были постоянно одиночные пикеты. Из каких-то крупных акций. Это уже в этом году оккупай ректорат, когда мы пытались оккупировать этаж ректора, требованием ответить, там и публично выступить.
Чтобы хотя бы, да, просто студентов. Он вышел к вам, да, чтобы выслушал.
Да.
Вы добивались хотя бы этого.
Да, но этого не произошло.
Не произошло, ну понятно.
Да, еще с крупных акций, это вот живой щит, как вы сказали, когда студенты из Москвы из солидарности вышли вместе с нами и санкционированы перед главным зданием МГУ. И вот, да, еще одна крупная акция, это фестиваль запернов фестиваля болельщиков, который прошел в главном здании МГУ, а затем мы прошли колонны с лозунгами, тоже не санкционировано, от главного здания до Воробьевых гор. Вот это и самые крупные наши акции.
Угрозы отчисления, негативная реакция. Она в каком виде проявлялась?
Тут очень много разных было ситуаций, начиная от угрозы почти всем активистам отчисления в деканатах, заканчивая слежкой, созданием пабликов ВКонтакте, где публиковалась наша личная информация, взломом наших телеграм-аккаунтов, а также некоторые блогеры публиковали о нас информацию, то, что мы там куплены Западом буквально, там, вот там у них связь там, с Human Rights Incubator, организацией, которая спонсирует из-за рубежа. Также задержания были полицией, в общем, полный набор.
Задерживали даже, то есть, основания придумывали,
Вот лично я 2 раза был задержан. Первый раз это за сбор подписей просто в главном здании МГУ. И второй раз на Масленице, когда пытался ректору передать листовку инициативной группы МГУ о том, почему фан-зона это плохо. Меня также сначала толкнула охрана ректора, а через 30 секунд подъехала полиция и взяла меня в отделение.
И сколько ты там провел в отделах?
Ну, там где-то по часу они протокол потока не давали, так как задержания не особо законные были.
Сколько смелых к сегодняшнему дню вот в вашей группе? В вашей группе недовольных осталось? Сколько человек?
Ну, вообще, в принципе, думаю, около... Именно те, кто что-то организует, что-то делают, около 30-40, наверное. Но поддержка у нас, мне кажется, очень большая, кого не спросишь. Все явно против фан-зоны, там максимум 3% людей за нее. Это вот узнаю из того, что лично обошел около 6 этажей общежитий с подписи у студентов.
Я вот считаю, что 22 мая планировали устроить фестиваль за перенос фестиваля болельщиков, да? Это что-то отдельное фестиваль болельщиков? Или это как раз и есть собрание в фан-зоне?
Это наша фан-зона как раз, да. наш протест-акции, которые мы так назвали.
Помешали этой акции. И тогда одна из студенток, по-моему, Катя, сказала, что это был, судя по всему, последний день нашей кампании. Это так? Согласен с ним?
Ну, это, в принципе, была наша заключительная акция кампании «За перенос фан-зоны». Хотели завершить ее таким мероприятием. И нам помешали весьма сильно. Во-первых, изменили правила прохода в главном здании МГУ. Не пускали выпускников, несмотря ни на какие документы. Не пускали сочувствующих. То есть по правилам вообще в главном здании может провести студент любого человека. Вот в тот день не пускали журналистов, не пускали друзей, не пускали сочувствующих. И по итогу, уменьшив очень сильное количество участников протестного мероприятия данного, также вот перекрыли в ГЗ внутри все входы, перекрыли этаж вектора снова, боясь, что мы туда пойдем. А в местах, где была сама акция внутри ГЗ, начали показывать работы, все перекрыли ленточками. В общем, как обычно, администрация делает глупости, пытаясь так остановить протест.
Слушай, скажи, пожалуйста, Артем, вообще стоит это того? Ну, вот слежки, угроза отчисления, ближе к делу, может быть, еще что-нибудь жестче. Может, тебе, чтобы себе настолько не усложнять жизнь, не знаю, будущее, стоило перетерпеть этих болельщиков в фан-зоне?
Ну, за свободу надо бороться, и от наших властей это весьма ожидаемо, так что, думаю, все наши активисты понимают, на что идут, и все понимают, что другие студенты нас поддерживают, хоть и некоторые боятся с нами так активно участвовать. Правда, за нами, и это главное. Не стыдно было потом в зеркало смотреть себе.
Я понял
ты
тебя.
Ты не молчал.
Я понял. А твое отношение вообще к футболу? Ты как, равнодушен или что? Ты будешь смотреть? Может быть, у тебя есть любимый клуб, сборная?
Я не особо увлекаюсь спортом, но важно понимать, что мы не против футбола, мы не против чемпионата мира, мы не против фан-зоны. Мы за то, чтобы две сферы спорт и наука, они друг другу не мешали, а вместе просто содействовали.
Слова, знаешь ли, не студента, а муниципального депутата, как минимум. Давай, знаешь как, или опровергнем, или подтвердим. Вот я читаю свежий из «Спортэкспресса». Слушай, я не знаю, кому это, одному из организаторов. В общем, студенты МГУ протестовали против фан-зоны на смотровой площадке. Вопрос улажен. Это кто-то из, по-моему, правительства Москвы отвечает на вопросы. Фан-зона организована на территории города Москвы, и мы ни на метр не заходим на территорию МГУ. По просьбе администрации МГУ вместимость фан-зоны сократилась с 40 до 25 тысяч болельщиков. Фан-зона была максимально удалена от главного здания университета. Учтены все пожелания в части сохранения экологии, всех зеленых насаждений. Современные шумозащитные экраны оградят от шума студентов и преподавателей, проживающих в соседних общежитиях. Это официальная позиция. Что здесь не так?
По сути, это позиция, копия позиции Дубраковича, которую он озвучил на своей пресс-конференции, сказав о том, что все улажено. Здесь, во-первых, проблема в том, что ничего с нами не улажено после переговоров, с нами так никто не связался, хотя обещали. По сути, не администрация МГУ просила уменьшить фан-зону, а именно наш протест к этому привел. Администрация МГУ вместо того, чтобы сотрудничать со студентами, отправляла ФИФА и в правительство результат анкетирования, которого не было. То есть мы буквально получаем от администрации президента ответ. В нем там на первой странице написано: администрация МГУ прислала нам результаты анкетирования, по которому все студенты, подавляющее большинство, за фан-зону. Но анкетирования этого не было. В общем, это очень забавно.
Я понял. Ну и вот, собственно,
того,
как будто бы, да,
да,
вот
формально,
по итогам анкетирования. Да,
да, формально фан-зона действительно за территорией университета сейчас. Это в 300 метрах. Но на деле территорию университета очень уменьшили в последнее время, тупо отобрав ее, а часть застроив частными просто зданиями жилыми, тоже не очень-то законно было сделано. И, то есть, формально, да, фан-зона не МГУ, но она все равно очень на него влияет, на весь кампус. И этот вред, скажем так, то есть нельзя минимизировать вред от фан-зоны, не перенеся просто ее в другое место. Все равно он будет, и очень большой. Как минимум, экологии точно. Потому что они придвинули его только к заказнику и к другим паркам.
А ты сказал, что все, больше никаких акций не будет, компании, но как-то что вы будете делать дальше все равно?
Ну, в компании...
Не объявленных акций?
Будем следить. Мы будем следить за тем, как проходит фан-зона, как выполняются обещания правительства о том, что после 11 никого не будет, о том, что не будет превышен уровень шума, о том, что экологии никак это не коснется, хотя уже коснулось, и был один парк уже вырублен. и, скажем так, будем проводить инспекцию. А так, инициативная группа МГУ, она занимается не только этой компанией, а, в принципе, защитой прав студентов.
Uh-huh.
И мы будем продолжать свою деятельность, отстаивать права сотрудников, студентов МГУ и бороться за то, чтобы нас слышали, а не просто плевали на наше мнение. И ректорат там в кулуарах подписывал все документы, отправлял ложные результаты анкетирования. И таким образом не давал нам спокойно учиться и работать.
Спасибо. Спасибо тебе, Артем. Артем Егоров, я думаю, что мы во время чемпионата мира еще с тобой свяжемся, обсудим, как там действительно на деле все это происходит. Артем Егоров, один из членов инициативной группы МГУ о продолжающихся попытках передвинуть фан-зону чемпионата мира от университета. Ну, фан-зону уже начали строить у здания МГУ, все вы слышали, все подробности. Ну что, у нас 5 минут остается, успеем обсудить Анастасию Юнькову.
Статистика около спорта. У Александра Киржакова даже после завершения карьеры слишком много брака. Статистика около спорта.
Смотрите, значит, накануне Анастасия Юнькова проиграла Кейт Джексон в ММА на турнире «Беллатор 200». По окончанию трех раундов судьи отдают победу единогласным решением Джонсон. Поражение стало для Насти Яньковой первым в ММА. Самая известная девушка-россиянка в ММА. Она даже была у нас в прошлом году в студии в гостях. Целый час вы задавали ей свои вопросы. До этого она держала 5 побед Янькова. То есть последний поединок при этом Яньковой прошел в апреле 2017 года. Больше, чем год назад. Джексон прокомментировала бой с Яньковой следующим образом. «Я ожидала, что она будет давить в стойке, не сделала, мне пришлось самой атаковать. Она крепкий боец, но мне кажется, вокруг Яньковой слишком много хайпа. Раздутых бойцов всегда приятно пускать под откос». Стандартное заявление в таких случаях, тем более для ММА. С нами сейчас на связи Сергей Харитонов, российский спортсмен, преимущественно известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам. Сергей Валерьевич, здрасте.
Алло.
Сергей Валерьевич, слышите нас, да?
Да, слышу, но не очень хорошо, потому что я здесь на баскетбольном матче.
Вау! Универсал, вот точно универсал. Сергей, а вы смотрели же бой Яньковой?
Нет, не видел.
А по фрагментам?
Не видел,
по
я
отзывам.
Знаю, что первое поражение ей нанесли.
Пишут, что это было ужасно, что сказался перерыв, проблемы ее со здоровьем. А вопрос такой. Пожалуй, он будет единственным, чтобы и вас не отвлекать от баскетбола. А в какой-то момент Янькова вот из нашего всего в женском ММА превратилась в такой пиар-проект. Там реклама, татуировки, глянцы. Вам не кажется, что, может быть, ей пора остаться там?
Остаться где?
И завершать как-то в ММА карьеру, раз все так действительно ужасно.
Да это дело лично каждого. Поражение ни о чем не говорит. Поражение закаляет. Кто не проигрывал, то знаете, кто не падал, тот не поднимался. Если она соберется и, как говорится, пройдет, победит поединок второй, третий, матч-реванш может совершенно быть по-другому. Так что я не видел бой, не могу ничего сказать, но ведь она и до этого побеждала. Так что я за наших бойцов, я поддерживаю.
Она сама просто говорила, что у нее изгонка веса очень сложно проходила, и щитовидка у нее, как выяснилось по результатам анализов, как у старушки. А что можно сказать, чтобы вы, вот как вы сейчас охарактеризовали Анастасию Янькову на сегодняшний день как бойца? Что можно о ней сказать?
Вы знаете, я вообще не очень люблю смотреть женское ММА. Мне больно, когда женщины бьют друг друга. Но я не против этого, потому что каждый выбирает свой себе путь сам. Пытается за счет там спорта самореализоваться. Кто-то по жизни должен был родиться, например, вот из девчонок должен был родиться мужчина, родился женщина, и он себя реализовывает. Как-то там, ну вот, за счет нашего спорта, да, или бокс, таких боксинга, неважно, других там каких-то силовых видов спорта. Так что я ни в коем случае не осуждаю, а наоборот, считаю, что, как бы, если девушка хочет и стремится, я думаю, что повторюсь, да, что поражение ни в коем случае не должно ее сломать.
Mm-hmm. Спасибо, спасибо, Сергей Харитонов, российский спортсмен, который успевает и побывать на баскетболе, известного и преимущественно по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, подвел своеобразные итоги боя Анастасии Янькова, Кейт Джексон. Учитесь анализировать бой, при этом его ни одной минуты не просмотрев. Это «Около спорт». Мы, в принципе, здесь этим и занимаемся. Меня зовут Петр Кузнецов. Через неделю на этом же месте. Еще ближе будем к чемпионату мира. Еще больше будет событий с этим связанных. До встречи.